Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі з вами у студії Алена Тиханович. Звернув вашу увагу на теми дня 7 снежня. Радіо Свобода планує уживую транслювати лекцію Світлани Алексієвич у Шведській академії о 19:30 поводля Мінського часу. У ефірі так само інтерв'ю з її аташе Стефаном Еріксоном, репортаж нашої кореспондентки зі Стокгольму, гуторки з перекладчиками Алексієвич та інші події. Чому росте запозиченість по зарплаті? Що чекає білоруські проєкти у Венесуелі? Чому протестують вітебські дачники? Сьогодні у Стокгольмі з Нобелівської лекції виступає білоруська письменниця Світлана Алексієвич. Її премія стала першою Нобелівською у історії білоруської нації. Напередодні білоруська авторка уже мала пресову конференцію у Стокгольмі, де серед іншого так окреслила головні мотиви своєї творчості.
Я хотела, вот когда начала писать, ну, действительно, я хотела понять, кто мы, что мы за люди, почему мы так некрасиво и нехорошо живем, почему опять из этой прекрасной идеи ничего не получилось. Я видела, как страдают люди вокруг меня. Я хотела во всем этом разобраться.
Сьогоднішня Нобелівська лауреатка відома своїм критичним ставленням до авторитарних керівників як Росії, так і Білорусі, які, відповідно, не у захопленні від цього і коментують її кроки так само критично. Що Яна думає про своє супростояння з моцними?
Що я обливаю грязю народ, що я обливаю грязю Путіна, якого сьогодні, як би, затмення знайшло на русский народ, любить Лукашенка теж. Нет, я просто ищу правду, я пишу то, что я вижу, как я это понимаю. Я только это делаю, и опять я повторю, надо делать спокойно свое дело.
Прес-аташе Нобелевской лауреатки стал былый посол Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. И он сустракал ее у Стокгольме, повсюду ее сопровождая и отказывая за программу знаходжения у Швеции.
Натуральна, ось гэта падзея яшчэ там расшырыць вядомасць не толькі Святлана Алексеевіч, і таксама людзі будуць больш ведаць пра краіну Беларусь. Гэта сапраўды, я лічу, такі шанец для краіны, ну, стаць еўрапейскай.
Мяркуе Стефан Эріксон. Белтелерадіокампанія, телеканали АНТ, СТВ, тим не менш, не будуть транслювати ні Нобелівську меморіальну лекцію, ні урочисту церемонію уручення Нобелівської премії Світлані Алексєєвич. Але альтернатива є. По-перше, Радіо Свобода планує улучшити живу трансляцію з сайту Нобелівського комітету о полові восьмій. У соціальних сітках запущений флешмоб «Святкуємо Нобеля разом». Блогер Антон Матулько звернувся до керівників і адміністраторів популярних клубів, кав'ярняв з просьбою так само організувати на великих екранах прогляд Нобелівської лекції і узнагородження Алексєєвич.
Я писал владельцам, собственникам или управляющим заведений с предложением. Они писали, что да, мы с удовольствием, но хотим, мы не против. Ну, практически все, кого я спрашивал, практически все сказали, что подключимся. Несколько человек я в комментариях отметил управляющую кафе-ателье. Она сказала, ой, с удовольствием, попробуем уточнить, сможем это технически сделать. Кто-то сам писал, присылал, что вот мы тоже планируем это делать. Только висит два человека, которые сказали, что попробуем разобраться, получится ли, но ничего не ответит. А все остальные или с удовольствием, или без проблем. Тоже ателье управляющая, она думала, может, какой-нибудь бокал шампанского тем, кто придет на трансляцию. Но они вообще очень поддержали. Им выгодно и экономически, с одной стороны, с другой стороны, они сами искренне с удовольствием посмотрят. Общество давно уже готово к таким вещам. Даже вот то, как люди легко реагировали и соглашались, это тоже показатель.
каже Антон Матолька. Белорусский МЗС проверяє інформацію про гибель у Сирии громадянина Беларуси, який воював на боку Исламской державы. Посольства у Турции и Сирии проводят отповедную працу. Ну а звестки про то, что подчас войны у Сирии загинул громадянин Беларуси, який верогодно воював на боку Исламской державы, з'явилися у интернете 6 снежня со спасылкой на курдские крыницы. Поведомлялося, что загинулый небыто з'являється жыхаром городни Дионисом Васильевым 1982 года нараджэння, и был он забиты на мяжи Сирии и Ираку.
Живая свобода Залиной Тиханович.
Правоабарончыя арганізацыі сёння назвалі лаўрэатаў нацыянальнай прэміі праваабаронцаў за дасягненні ў сферы правоў чалавека. Гэта ўручэнне прэміі адбудзецца напярэдадні міжнароднага дня правоў чалавека, які адзначаюць 10 снежня. Лаўрэатаў сёлета вызначалі ў трох намінацыях: праваабарончая дзейнасць, журналістыка і асоба. У першай намінацыі адзначаны намеснік старшыні закрытага ўладамі праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч. У намінацыі журналістыка найлепшым прызнаны карэспандэнт Еўрапейскага радыё для Беларусі Дзмітрый Лукашук. Ну а у намінацыі асоба апазіцыйны актывіст, праваабаронца Валерый Шчукін. Вот что сказал сегодня, у приватности, Валентин Стефанович.
Я выдатно ведаю, что не глядя на то, что влада робит, смысле, что нас нема, что мы здесь там стоим в андеграунде, я ведаю, что мы прислуховываются до того, что мы говорим. Я ведаю, что мы читаем то, что мы пишем. И я ведаю, что они выполняют то, что мы потребуем. Но на прошлый приклад это вызвание критичных вязней по тем списке, на яким мы настаивали.
Ну а тры высокапастаўленыя чыноўнікі, вызваленыя ад займаных пасадаў у сувязі з учынкамі, несумяшчальнымі са знаходжаннем на дзяржаўнай службе, а таксама за парушэнне заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй. Гэта вынікае з пастановы Савета міністраў, якая апублікаваная сёння на сайце ўраду. Васіль Півавар вызвалены ад пасады намесніка міністра сельскай гаспадаркі. На гэтую пасаду ён быў прызначаны ўсяго толькі ў сакавіку сёлета. З падобнай формулёўкай звольнены намеснік міністра транспарту і камунікацыі Яўген Рагачоў. Ад пасады вызвалены і першы намеснік начальніка беларускай чыгункі Уладзімір Міхайлюк за парушэнне пісьмовага абавязацельства па выкананні абмежаванняў, прадугледжаных законам аб барацьбе з карупцыяй. Так гаворыцца ва ўрадавай пастанове.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Ну а зараз да падзеяў Нобелеўскага тыдня. Першая нобелеўская лаўрэатка ў гісторыі Беларусі Святлана Алексіевіч ужо некалькі дзён знаходзіцца ў Швецыі. Нобелеўскую лаўрэатку ў Стакгольм суправаджае і карэспандэнтка Радыё Свабода Александра Дынько, якая з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Таким чином, про сегодняшнюю подею, где и перед кем Нобелевский лауреат выступает со своей Нобелевской лекцией, и кольки на ей отводится часу?
Нобелевская лекция сегодня пошнется о 17.30, это по стокгольмским часе, по белорусским часе это на 2 часа позднее. Светлана Дая подрихтованная рассказала нам про то, что она отмовилась от традиционной вечеровой сукенки подчас этого выступу и с такой вельми поважной причиной сказала, что будет рассказать как раз про то, что она робила всю жизнь, про свою працу. И это такие жесткие темы, это Чернобыль, Афганистан. И Светлана каже, что было бы вельми дивно, коли б я про такие темы рассказала у вечеровой сукенки у декольте. Тому и она будет выступать у брушным костюме. Кольки часу отводится на эту лекцию, вырашая, конечно, сам лауреат особисто. Ну, звычайно, такая лекция тягнется 30-40 филин, но мы ведаем, что по раскладе, а с темой године, это значит, про 1,5 часа, уже почнется черговая импреза, это банкет, прием для гостей, и тому наихудшее, что за эти 1,5 часа уже эта подея скончится. На лекцию запрошены гости Светланы, так само запрошены высокие гости, и, конечно, будет сопровождать ей Нобелевскую белорусские аташе, а это был амбассадор Швеции в Беларуси Стефан Эриксон. Пусть пресса так само мае право присутничать, тут продаются квитки, и я думаю, это будет все у великой зале Шведской академии. Думаю, что людей будет шмат.
Александра, вы сопровождали Светлану у ее подорожжи из Менску у Стокгольм и отзначили, что белорусская авиакомпания «Белавия» по своей инициативе витала первую нобелевскую лауреатку, как VIP-пасажыра. Чым надзвычайны быў гэты рэйс?
Так, был такой счастливый выпадок, что мы со Светланой летели одним рейсом Минск-Стокгольм, рейсом авиакомпании «Белавия». И, насколько нам стало известно в аэропорте, «Белавия» сама приняла решение пересадить Светлану у бизнес-класса. Так само я ее гостел, это основатель портала «Тутбай» Юрий Зистер и его жонка Юлия Чернявская, которые прилетели разом со Светланой у Стокгольм. Светлану так само проводили у бизнес-зале у «Чакання», калі мы чакалі пасадкі на рэйс, і калі мы ўжо сцелі ў самалёт, людзей, дарэчы, было не так шмат, гэта была субота. Капітан гэтага самалёта па гучнай сувязі павіншаваў Светлану Александровну Алексеевич з атрыманнем Нобелеўскай прэміі, сказаў, што яна ёсць на борце самалёта. І вось на фоне таго, што беларуская влада заняла такую пазіцыю ігнаравання Нобелеўскай кандыдата і гэтай узнагароды фактычна для Беларусі, вот такія дзеянні авіакампаніі, якая ў нас монапалістка, дзяржаўная кампанія, яны, канешне, былі вельмі прыемныя.
Ну, а як Светлана Алексеевич і яе госці рыхтуюцца да кульмінацыйнай падзеі, да дня ўручэння прэміі?
У Светланы Александровны вельмі жорсткий, такі насычаны графік. Хотела б сказаць, дае інтэрв'ю журналістам і адказвае на ўсе пытанні, хаця сама мне казала пра тое, што я вельмі цяжкая гэтая публічнасць, але яна атрымаецца. Сёння зранку якраз такі ў яе была публічная падзея, гэта дыскусія з міністрам замежных справаў Швецыі Марго Вальстрам. Сама спадарыня міністра запрасіла Светлану на правесці гэтую дыскусію. Гэта якраз падзея была публічная, на яе кожны чалавек, кожны швед мог купіць квіток і прыйсці ў галоўны шведскі Стокгольм театр поглядеть и на министра, и на Светлану Алексеевич. И вот я все не могла засвечить, что она отрымается вельми добро. Я думаю, что 10 снежня так само будет вельми годно представлять и отрымливать эту узнагороду.
Ну, и еще у своих репортажах на протягу этих выходных вы писали про то, что вам довелось погуторить со звычайными шведами. Там отбываются адвентные кирмаши, такие калядные кирмаши. Коли вось вы пытались про Беларусь, про Алексеевич, что вам звычайные громадяне Швеции отказывали?
Был такі вельмі ўражлівы момант, калі я вот вырашыла пагаварыць сапраўды з людзьмі на вуліцах, і першы чалавек, першы хлапец, да якога я падышла, і спыталася, вот ці ведае ён, што зараз Нобелеўскі тыдзень, ці ведае ён пра Алексеевіч, мне адразу кажа: "Так, я ведаю Алексеевіч, я прачытаў дзве ейныя кніжкі па-шведску, і распавёў мне і пра Алексеевіч, і пра Беларусь". І вот з ягоных вуснаў прагучала вельмі цікавая і важная фраза: "Усё, што я ведаю пра Беларусь, гэта Алексеевіч". Мне гэта ўразіла тым, што, ну вот для Беларусі, канешне, гэта такие отрымания Нобелевской премии, это такие, по-моему, перелом. Коли ранее нас ведали, как опошнюю диктатуру Европы, и коли ранее нас ведали, как краину, где есть только Лукашенко, то теперь мы все-таки робимся краиной Нобелевского лауреата. И еще приемный момент у Швеции, что все-таки шведы читали книги Алексеевича. Они все перекладены на шведскую мову, и тут жартуют, что каждый год бывает так, что Нобелевского лауреата по литературе уже ведают, что его книги уже читали простые люди.
Александра Денько передавала со Стокгольму. Стефан Эриксон быў першым кіраўніком дыпламатычнага прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі. За 7 год тут ён вывучыў беларускую мову, пасябраваў з пісьменнікамі, паэтамі і музыкамі і паспеў заваяваць любоў грамады. Калі ў 2012 годзе беларускія ўлады вырашылі не працягваць Эриксону дыпламатычную акрэдытацыю, гэта азначала выгнанне. Цяпер Стефан Эриксон, як вы чулі з рэпартажу Александры Дынько, нобелеўскі аташэ сёлетняй лаўрэаткі Светлана Алексеевич. Ён адказны за яе знаходжанне ў Стокгольме, паўсюль яе суправаджае. Александра Дынько сустрэлася з ім у адным з пакояў гранд-атэлю ў цэнтры Стокгольма, дзе жывуць нобелеўскія лаўрэаты. І зараз мы прапануем яго адказы на пытанні Радыё Свабода. Мы запыталіся спадара пасла, ці ёсць у яго тлумачэнне, чаму беларуская ўлада заняла пазіцыю ігнаравання нобелеўскай лаўрэаткі і самога факту надання ёй прэміі.
Ой, вы ведаете, я думаю, не тот человек, який там сможет на это питание отказать. Про что я ведаю, это что большинство белорусов восприняли новину про узнагороду Светланы Алексеевич вельми становча, что это стало для людей сапраўдной подзеей. И это натурально, конечно, усім, ну, тем больше в наши часы, потребны добрые новины, так? И тут такий выпадок, я думаю, ясный, так? Это для любой краины это великая подея, и люди утешаются этой новине, и, ну, это меня так само вельми радует.
Шмат кажуць пра тое, што Нобелеўская прэмія для беларускай аўтаркі гэта шанец для ўсяго свету і для беларусаў найперш паглядзець на Беларусь па-новаму. Ці зменіцца пасля гэтага стаўленне да Беларусі ў свеце, як вы думаеце?
Гэта зараз вельмі такі важны момант для беларусаў саміх, так? Вось як успрымаць гэта? Ну, для мяне, ну, гэта ўзнагарода, гэта ўсё-такі доказ таго, што Беларусь з'яўляецца часткай Еўропы і астатнага міра, так? Што тое, што адбывалася, адбываецца ў Беларусі, гэта цікава, гэта важна і не толькі для саміх беларусаў, гэта, ну, такі крок, я бы казаў, ну, прыбліжэння ўсё-такі Беларусі з астатнім светам, таму што у чымсьці, ну, это Светлана сама гаварыла, ну, падзеі ў Беларусі развіваліся так трохі асобна такі, так, ось трохі, мабыць, ну, ізалявана, так сказаць, ад працэсу, які адбываецца ў астатнім міры, да, і ў нас глабалізацыі гаворыць, это сапраўды так, і таму я лічу вельмі важна, ну, мець стаўленне да таго, што адбываецца у суседніх краінах, і не толькі ў суседніх краінах, нават тое, што адбываецца ў краінах на вялікай адлегласці, так сказаць, мае для нас значэнне. І мы, ну, мы пазнаем і самаго сябе праз таго, як мы ўспрымаем тое, што адбываецца на ваколле. Я думаю, што ў Швецыі, я магу толькі гаварыць пра Швецыю, канешне, былі людзі, якія добра ведалі пра Беларусь, ну, я думаю, ўсё-такі, мабыць, у Швецыі больш, чым там у сярэдняй такой еўрапейскай краіне, так? Але натуральна, вось гэта падзея яшчэ там расшырыць вядомасць не толькі Святлана Алексеевіч, і таксама людзі будуць больш ведаць пра краіну Беларусі. Гэта сапраўды, я лічу, такі, ну, такі шанец для краіны, ну, стаць еўрапейскай.
А ці не трымаеце вы крыўды на Беларусь за тое, што вам давялося пакінуць яе супраць сваёй волі?
Ведаць, я не злапамятны. Па-руску ёсць такая прыказка, я не ведаю, як па-беларуску, на абіжных воду возяць. Да канца, мабыць, я так ніколі не зразумел, чаму так гаворыць, але мне падабаецца. Таму, не, я рэдка крыўдуюся. Калі даведаўся пра ўзнагароду, я глядзеў там у прымым эфіры, натуральна, тады ў пачатку кастрычніка было, так? Я так закрычаў нават так, што калегі там, ну, падумалі, што нешта там адбылося. Ну, і для мяне асабіста, канешна, вельмі прыемна там, што я магу нейкі зараз карысць у гэтай сітуацыі прынесці спадарні Светлане, ну, зараз у якасці нобельскага аташэ, як гэта называецца, такая традыцыя склалася, што шведскі МЗС прадастаўляе нобельскому камітэту, ну, дыпламату, які там суправаджаюць лаўрэатаў падчас нобельскага тыдня. Ну, шырока кажучы, я так спачатку падумаў, мабыць, не варта. Ну, карацей, калегі переканалі, што трэба абіскова прасіцца на такую заданню. І, ну, зараз я, канешна, там не шкадую, для мене, наадварот, это вялікі гонор, што я магу быць карысным тут для Светланы падчас яе прабывання тут у Швецыі.
Кажа аташэ Нобелеўскай лаўрэаткі Стэфан Эрыксон. Такім чынам, сёлета ўпершыню ў гісторыі беларуска атрымае Нобелеўскую прэмію, але дзяржаўныя тэлеканалы Беларусі адмовіліся весці трансляцыю з гэтай урачыстасці. Як вы думаеце, чаму? Такое пытанне мы задавалі гарадзенцам.
Это позор. Это государство белорусскому стыд и позор. Это человек, Алексеевич, который прославил всю Беларусь. Но это просто хамское отношение. Ну, потому что, конечно же, она критикует Лукашенко. Не Беларусь, а Лукашенко. И когда он заявляет такие вещи, что какие-то там нобелевские лауреаты позорят и там Беларусь, так нет, Лукашенко позорит, а не Беларусь. И вообще страна должна гордиться такими людьми. Это такой взрыв произошел, ну что это вообще, это супер. Это радоваться должно, это все должно быть, только надо радоваться этому. И показывать надо, что всем людям.
Насколько я знаю, она критиковала наш государственный строй, и возможно поэтому. Ну, а так как наш основной канал, он все-таки такой приближен к управлению всем государством, то, возможно, им это не очень понравится, поэтому так запретили. Ну, я считаю, поэтому.
Ну, Но я тоже слышал, что даже, по-моему, президент что-то такое говорил. Но...
И очень сухо ее поздравил.
Да, да, да. Ну, то есть, что он как бы, ну, не то чтобы как бы поздравлял ее, я даже не знаю. Я вот сам не смотрел, но вот слышал, что вот многие говорили, что да, очень так грубо как-то отреагировал на это. Ну, не знаю.
Ну, вообще обидно, конечно, то, что такое достижение пытаются скрыть. Но, да, тем более первое в Беларуси.
Ой, я не лезу в политику.
Ну, что-то есть... Политик, может, неправильно пишут. Нет, это уже ненормальное исследование. Ну, надо у них спрашивать, чем не заинтересованы.
Я не читала ее книги, как бы и не слышала про нее, но раз она получает Нобелевскую премию, значит, человек заслужил, но значит, ну, я не знаю, может быть... Не знаю.
Ну, а что может быть?
Мысли приходят, конечно, коррупция, возможно.
Ну, честно сказать, сложно. Как бы вот, что, если бы читал, то, может быть, ответила так. Может, есть какие-то более важные программы, которые хотят включить. Не, ну, Нобелевских лауреатов, наверное, надо показывать все-таки.
Надо показывать.
Ну, все-таки, это ж, во-первых, лауреат, это раз, а во-вторых, то, что человек достиг чего-то. Ну, и тем более, это белорус.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні, а я дадам, што Радыё Свабода плануе ўжывую трансляваць лекцыю Святланы Алексіевіч у шведскай акадэміі а 19:30 паводле менскага часу. У Беларусі творы Святланы Алексіевіч з сярэдзіны 90-х гадоў не выдаваліся, бо выдавецкія правы мае расійскае выдавецтва «Время». Але па-беларуску ў 2013 годзе ў прыватным выдавецтве «Логвінаў» выйшла яе апошняя кніга «Час секонд-хэнд». З беларускімі перакладчыкамі твораў Алексіевіч пагутарыла Інна Студзінская.
Чатыры першыя творы Святланы Алексіевіч на беларускую мову яшчэ ў 1980-90-х годах пераклаў тагачасны галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Мікола Гіль. Зараз ён ганарыцца тым, што, як ён выказаўся, жыццёвы і пісьменніцкі подзвіг Святланы Алексіевіч набыў такі нечуваны, громападобны поспех, а сам Мікола Гіль меў дачыненне да гэтых перакладаў.
Я вельми рады за Светлану Александровну, она вельми славный человек, сердечный, щирый. У меня заховываются такие милые надписи на книжках, которые она покинула. А зараз я их в додаток до этого, до всего. И гонорусь, конечно, что имел дочинение до кого, как звучали книжки по-белорусски. И она, по крайней мере, не контролировала меня. Давала книгу, и, коли ласка, перекладите, и, по-моему, аж 4. Я больше контактовал с выдавецтом и с часописом. И она доручала мне это робить без неких там оговорок и обумовленностей.
Першой у 1985 годе у выдавецтва «Юнацтва» вышла книга Светланы Алексеевич «Апошние светки». У 91 годе у «Мастацкой литературы» вышла документальная повесть «У войны нежаночая обличча», а у выдавецтва «Беларусь» «Цинковые хлопчики». У 1993 годе Микола Гель пераклау «Зачарованная смертью». Книга вышла у выдавецтва «Беларусь». Наклады усіх выданняў были невеликие, але усе яны выходили у державных выдавецтвах, подкресливая перакладчик Микола Гиль.
Державная замова, конечно, выдавецтва «Мастацкая литература» и «Полыми часопис». Официально заключались домовы, как завсёды, на любую книгу. Ну, это же было за советским еще часом. А после Чернобыльская молитва у «Полыми», ну, это Сергей Законнику попросил перекласти. Ну, а лишь это было так само еще державным часописом с министерской информацией.
Проблемы и непоразумения с уладой и с некоторыми героями творов у Светланы Алексеевич почались еще после книги «У войны нежаночая обличча». А после выхода «Цинковых хлопчиков» мати загинулых в Афганистане солдат нават подали на письменницу у суд, каже Микола Гиль.
Светлана Александровна была не надто, так сказать, зручный, свойский автор. Вы знаете, какие возникали проблемы с теми самыми цинками хлопчиками, особливо. Навод там до суда доходило. Мы у Лиме друковали материалы с нагоды этих судов. Бедные женщинки, ну что ж сказать, зашоренные были. За место удячности подавали в суд. Я тут сгоден с Олесем Адамовичем, когда он говорил про то, что робила Светлана Александровна, что это не просто... магнитофонные записи. Это не просто документальная литература, а это, я когда Мович умел говорить, звышлитература. Поглядите, какой поспех имела его блокадная книга «Из огненной вёски». Это, правда, такая житёвая плынь, что, видать, дать фору любой письменницкой фантазии, выдумцы.
У 2013 годе у выдавецтве Логвина вышла по-белоруску апошняя книга Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд. Конец червоного человека». На белорусскую мову яе пераклали Валер Стралко и Тихон Чернякевич. Спадар Чернякевич признается, что это была довольно складанная задача. Авторка вельми потрабовальная.
Светлана Александровна, она вельми так ощадно ставится и до слова. Это то, как гучить фразу в огуле. Она, конечно, была вельми зацікавленная в том, как по-белоруску фраза гучала так же досконало, музычно, ритмично, как и в оригинале. Было несколько встреч, когда мы анализовали певные фразы, певные ходы, как повинны гучать разделы по-белоруску, бо не совсем грамматично они гучали по-белоруску, так само, как и по-русски. Некоторые слова сгодняли, будова самой фразы. И она, в принципе, довольно добро ведает белорусскую мову и ведает, чего она хочет на выходе от перекладчика. Тобок тут ей было значительно простее, я думаю, чем работать с японскими перекладчиками, китайскими. И она могла оценить переклад, могла нечто забраковать, нечто ухвалить. Была такая довольно напруженная, но интересная работа.
Сгадывает Тихон Чернякевич.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знайдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Сёння Национальный статистический комитет Беларуси привел дадзеныя об пратэрмінаванай запазычанасці по заробках Украине по астане на 1 снежня. Калі под выборы с працаўнікамі разлічыліся, то цяпер даўгі по зарплате нарастаюць. С падрабязнасцямі Владимир Глот.
Поводле официальных крыніцаў, беларусам не выплатили 241 миллиард 400 миллионов рублёв на 405 предприемствах. Гэтыя лічбы асабліва ўражваюць, калі параўнаць іх з адпаведнымі паказнікамі месячнай даўніны. Тады не змаглі своечасова выплаціць толькі 52 мільярда на 111 прадпрыемствах. А па стану на 1 кастрычніка сітуацыя выглядала яшчэ лепей, каля 28 мільярдаў запазычанасці усяго на 13 прадпрыемствах. Кіраўнік фонду Мезаса Ярослав Романчук параўнаў сённяшнія дадзеныя з датай правядзення прэзідэнцкіх выбараў і адзначыў у размове са «Свабодай», што за гэты час запазычанасць вырасла ў 8,7 разу.
Ну, калі далі крэдыты, сплацілі даўгі, гэта ўсё было зроблена як частка палітычнай кампаніі. Гэта не азначала, што прадпрыемствы лепш пачалі працаваць. Ну, такая звычайная палітычная хітрасць, папулізм, які богам вылазіць і панкам, і самім прадпрыемствам. Замест таго, каб рабіць рэформы, мы робім імітацыю і ось заліваем усё гэта грашыма, прычым чужымі грашыма, грашыма падплацільшчыкаў. Так што я думаю, што гэта паказчык будзе павялічвацца, пагаршацца і сведчыць пра тое, колькі ў нас на самой справе ўжо мёртвых прадпрыемстваў. Трэба проста пазбаўляцца ад таго, што перашкаджае жыць і рабіць усё і жыць і далей.
Найгоршая сітуацыя са своечасовай выплатай заробкаў у сельскай гаспадарцы, прамысловасці і будаўніцтве.
Ну а тэму, колькі ж беларусы гатовыя працаваць, будуць абмяркоўваць эксперты ў праскім акцэнце.
Хто ў Беларусі за, а хто супраць падвышэння пенсійнага ўзросту? Ці гатовыя беларусы да рэформаў? Лідар той, хто вядзе народ, ці той, хто ідзе за грамадскай думкай? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць першы намеснік старшыні партыі «Зялёных» Юрых Бушакоў, кіраўнік кансерватыўнага цэнтру «Номас» Пётра Пятроўскі і палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт хвіліну праз 10. Параза на парламентских выборах прихильников президента Венесуэлы Николаса Мадуры, який лічить себе спадкоємцями політики померлого Уга Чавеса, може кінчатково закрити сторонку білоруської присутності у гэтай країні. На яких проєктах може бути поставлений криш? Про гэта ми говорили з колегом Ігорем Корнеєм.
Добрий вечір, Олена. Ну, не секрет, что политические и экономические отношения помеж двумя краинами трымались на особистом сябровстве помеж Уго Чавесом и Александром Лукашенком. Ну, и нездармайно называли себе, ну, ось один одного, при нам все в таких размовах перед камерами, публично братами. Не глядя на географичную отдаленность краина, у керовники находили махчимость сустракаться ледь не штугод. Их особистые контакты сприяли активизации гандлевого обороту, про что свечать и лишь бы статистики. Коли прикладом на початку 2000-х гэтая лічба не перавышала 2 мільёны даляраў, то до 2010 года досягнула, ну, фактично астрономичной колькости в сравнении с этими 2 миллионами, 1,5 миллиарда долларов, а до 2013 сумма перевалила за 2 миллиарда долларов. Имкливо Венесуэла с такими темпами натурально переместилась в десятку наиважнейших внешнеэкономичных партнеров Беларуси, ну и этому соправды сприяли некоторые проекты. Ну, вот с прикладом выником визита Александра Лукашенко у Каракас стало подписание контрактов на будовництво аж на 3 заводов. Перш по сборцы МТЗ могутность была закладалась такая 10 000 тракторов на год. Так само сборочный завод автомобиля УМАЗ 5 000 одинок на год и сборочный завод вытворчества дорожно-будовничей техники МКДОР. Тут лишь докладных немало, так само напевно 10 в межах там 2-3 тысяч. А кроме того, были вырашены пытания архитектурно-будовничих проектов, поводле яких при уделе белорусских специалистов началось будовництво агрогородков, жилых кварталов и вытворших объектов одразу на 10 пляцовках у разных регионах Венесуэлы. До речи, треба отзначить, что это, напевно, самые такие значные проекты с протягнением працовной силы с Беларуси, у яким были задейничены, ну, принамсі, некольки сотняв человек.
Игорь, ну, а что вядома воз гэтыя проекты? Яны працуют далей ці згортваюцца? Трактары, что там еще?
Так, воз гэтыя все пералічаныя заводы, яны працуют, ну, принамсі, працавали до апошняга часу, але не про якія воз гэтыя 10 тысяч, там 5 тысяч одинок говорки не идет, потому что достатково такая финансоемистая справа, и не глядя на то, что Венесуэла относится до краин, которые живут с продажу нафты, але бюджет вельми обмежеванный, и подтримливать, фактично уливать гроши в эти вытворчества стратные, которые не выходят далее за краину, достаточно тяжко. И там, насколько я ведаю, ось с размову специалистов, застались этой вытворчества, але вельми у минимальном складе, там, я кажу, это отвертковая сборка идея. И, конечно, вот эти объемы, и они сошли, ну, не до нуля, конечно, а летом зусим на минимальные колькости.
Ну, эксперты от самого початку такой проект, как танкерные поставки нафты из Венесуэлы у Беларусь, назвали фантастичным. Який был лёс этого проекта?
Саправды, калі казаць пра адносіны Венесуэлы і Беларусі, то ледзь не першай справай усплывае вось гэты абсалютна авантурны падыход да рэалізацыі, ну, чарговага канфлікту з Масквой. То бок авантура чыстай вады, дастаўка венесуэльскай нафты, і тут жа былі яшчэ дэкларацыі, дарэчы, пра супрацоўніцтва ваенна-тэхнічнай сферы. Но зноў жа нагадаю каратенька, што калі Расія паспрабавала шантажаваць Беларусь, увёўшы мыта на нафту, Чавес з Лукашэнкам дамовіліся, што нафта пойдзе ў Беларусь танкерами из Латинской Америки, было близу 10 вот этих рейсов, ну, але натурально, что, про что и казали эксперты еще до того, как первый танкер вышел с Венесуэлы в бок Беларуси по такой протяглой дузе, то дорогая логистика незабаве привела до отмовы от такой альтернативы. Ну, тут уже, конечно, кажется, не про экономичный некий эффект, а то, что удалось добро понервовать Москву, хоть как потом подлежили эксперты, кош сделал оказался зусім немэтазгодным, бо перапрацовка расійскай нафты каштавала дзесьці больш за 300 даляраў, то вось тона нафты з Венесуэлы перавалила нават за 600 даляраў, і тут натуральна ні пра якую эканамічную выгаду не магло быць і гаворкі.
Ну, анансавалася таксама супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, ці дайшло да гэтага ў рэальнасці?
Так, Беларусь была обрана венесуэльским кіраўніцтвам у якасці координатора створення адзінай системы супрацьповетранной обороны. Меркавалася, что Беларусь ад гэтага атрымае прибыток у памеры 1 мільярда даляраў і будзе обслуговаць систему супрацьповетранной обороны, ну, як анансавалася, десятки гадоў. Ну, десь полмільярда даляраў у якасці перадаплаты былі нават атрыманыя, і частка зенітна-ракетных комплексаў «Пячора» у 2012 годзе былі дастаўленыя праз акіян. Ну, аднак гэта досыць такая сакрэтная сфера, і яна вось зараз не афішуецца, у якім стане гэтыя напрацоўкі, але мяркуючы па астатняй мінімізацыі актыўнасці у двухбаковых дачыненнях, наўрад ці штосьці тут таксама можна лічыць рэалізаваным, і тым больш вось гаворка пра дзясяткі гадоў з улікам сённяшняй сітуацыі на палітычным небасхіле, таксама это ўсё пад вялікім пытаннем. Бо, як я ўжо казаў, смерць Уга Чавеса у сакавіку 2013 году вельмі істотна адкарактавала градус міждзяржаўнай актыўнасці, і гэта натуральна адбілася на гандлёвым балянсе. Беларуская прысутнасць у Венесуэлі, калі канстатаваць, звялася да мінімуму, бо нават сыходзячы з таго, што Ніколас Мадуро не валодае такім маральным аўтарытэтам, каб выбіваць грошы з дзіравага бюджэту на адрасныя беларускія праекты, то будучыня вось гэтых праектаў стала ўвогуле прывіднай.
Падрабязнасці ад Ігара Карнея. Людзі, якія маюць лецішчы ў раёне будоўлі Віцебскай ГЭС, зноў пратэстуюць супраць зносу сваёй маёмасці. Яшчэ ў траўні ўладальнікі лецішчаў у садаводчым таварыстве «Суднабудаўнік» атрымалі афіцыйнае папярэджанне, што іхныя ўчасткі выніку будаўніцтва і працы ГЭС будуць падтоплены і каб яны рыхтаваліся да зносу. У выходныя ў суднабудаўніку правялі сход гаспадароў нязгодных з памерамі кампенсацыі за знішчаную маёмасць. На сходзе пабывала і наша корэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Таварыства «Суднабудаўнік» месціцца ў вакольных вёскі Цяцёркі Віцебскага раёну. Яшчэ ў траўні ўладальнікі лецішчаў атрымалі афіцыйнае папярэджанне, што іхныя ўчасткі будуць падтопленыя, каб яны рыхтаваліся да зносу. За знішчаную маёмасць гаспадарам прапануюць грашовую кампенсацыю, але памер людзей не задавальняе. Гэта грошы занадта малыя, каб набыць лецішча ў падобным месцы, недалёка ад горада і на беразе вадаёма. Свае прэтэнзіі ўладальнікі лецішчаў спрабавалі выкласці на сходзе, куды былі вымушаны прыехаць прадстаўнікі віцебскага райвыканкаму, РУП «Віцебскэнерга», праектнага інстытуту «Белгіпразем» ды іншых службаў. Высветлілася, што яшчэ няма канчатковага праекта, як мусіць быць уладкавана тэрыторыя, вызваленая ад лецішчаў. І тэрмін зносу не акрэслены. Уладальнікі лецішчаў не ведаюць нават, ці будуць знесены ўсе пабудовы на іхных участках, ці толькі часткова. І скрайне незадаволеныя памерам кампенсацыі. А таксама метадамі ацэнкі дамоў. Вызначаліся кошты, арыентаваныя на цэны іншых лецішчаў, збудаваных далёка не ў такіх зручных для адпачынку месцах. Тлумачыць гаспадар Александр Гуляў.
Мне паражае то, што гэты дом ацэнен. Каких-то 6 тысяч оценили, их сравнительная характеристика, по какие дома они в пример нам ставят. Садоводческое товарищество Октябрьское, например, или какое-нибудь Щелюты какие-нибудь. Разве можно Щелюты сравнить с этой речкой? Почему не сравнивают где-нибудь на Днепре, на Соже, на Лосеве, на озере, сравнительно стоимость этих дач? Чтобы это было справедливо. У нас страна социальная. Как кулаков каких-то раскулачивают здесь. Да, стране нужна электрическая энергия. Стране нужно все. И это нам нужно все. Но почему такая несправедливость происходит, вот это нам непонятно. Цены вот по этим бумагам еще неизвестно, как они нам выплатятся даже. И поэтому народ будоражится и борется за то, чтобы нас оценили в долларах и выплатили нам в эквиваленте этих долларов на момент выплаты. И не слышно, что кто-то подтверждает, кто-то обещает что-то. Нас в очередной раз могут просто кинуть.
Уладальнікі лецішчаў адкрыта кажуць, з нас гвалтам робяць спонсараў будаўніцтва ГЭС, зніжаючы кошт маёмасці, за якую трэба плаціць з бюджэту. Аднак адказваць перад людзьмі на сходзе афіцыйныя асобы не захацелі. Яны прапанавалі, каб адмыслоўцы хадзілі па ўчастках, а гаспадары задавалі пытанні прыватна. У суднабудаўніку ёсць мясцовая адметнасць. Тут знаходзіцца лецішча Глеба Гарбоўскага, расійскага паэта, аўтара вядомых савецкіх шлягераў «Розавый слон» і «Папа, падарі мне куклу». Ягоны спадкаемца-пляменнік Адрыян Фамін запрапанаваў арыгінальны спосаб захаваць пабудову як культурніцкі аб'ект, прычым за ўласныя сродкі.
Такой варіант, да, ўжо в случае, если все-таки будет принято решение о сносе, выплаце компенсации. Учитывая, что это все-таки культурная ценность, просим рассмотреть возможность нашими средствами собственными перемещения этого дома на временное хранение с дальнейшим его установкой здесь же, на понтон, который тоже будет куплен нами же.
Каб увасобіць, гэта ўжо знайшліся спонсары, але чыноўнікі і прадстаўнікі ўладаў проста разгубіліся, не ведаючы, што сказаць. Уладальнікі лецішчаў змагаюцца за кожны метр участка. Калі месца на беразе вышэйшае, то можна не зносіць, а пераставіць хату. Адстойваюць кожнае дрэва на сваёй тэрыторыі. Мясцовы лідар Уладзімір Гушчынка заўважае, што да вырашэння галоўнага пытання пра прывязку кошту да даляра з улікам дэвальвацыі на момант выплаты сход так і не прывёў.
І віцебскаму распалкому, і відгіпразему на слова верыць не прыходзіцца. А нам заявляюць, што мы, можа быць, правы, а можа быць, нет. І поэтому падаём суд і получаем вернае рішэнне міжнароднага суда о том, што долар должен быць прывязан к дню выплаты да тех пор, пока не появяцца дакументы. Ну вот мы будем держать это в состоянии напряженности. Люди просто не уйдут отсюда. Готовы будут даже жить в этих домах для того, чтобы контролировать ситуацию.
На супротлеглом от суднобудовника Берези Двины так само есть протестовцы. Жихары вёски Барвин-Перавоз. Земельные участки отымаются для державных потребов, как сформулировано в документах. На гэтым месцы Віцебскэнерга збіраецца зрабіць пляж і зону адпачынку каля штучнага вадаёму, што ўтворыцца пасля пабудовы ГЭС. Але застанецца некранутай Віцебская Рублёўка, пасёлак з дарагіх катэджаў.
Yonder, that's where my baby stays.